Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Олегом Моисеевым, психологом, педагогом, координатором проекта «Общее дело». Добрый день, Олег Олегович.
Добрый день.
Мы две программы с вами говорили о очень важном проекте, который называется «Общее дело», и который направлен на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании. Вы очень подробно рассказали о том, как вы общаетесь со школьниками в разных учреждениях школьных города Москвы, как ваши коллеги работают, как создаются фильмы, методические материалы и так далее, и так далее, и так далее. Это движение общественное, по сути, этот проект является общественным движением, объединяет, ну, видимо, сотни людей. Как вы к этому пришли? Почему именно вы стали заниматься такой сложной темой?
Я, к сожалению, пришел к этому через личный опыт, через личные потери. Более того, и образование психолога, и дополнительное образование наркологической превентологии и аддиктологии я получал именно для того, чтобы заниматься этим. Пришел я к этому после ряда потерь. Да, я потерял очень много друзей, знакомых, родственников. Если позволите, я могу показать. То есть вот у меня есть фотографии, я их специально вот таким вот образом сделал для того, чтобы показывать их в школах, для того, чтобы рассказывать детям не абстракции какие-то, не картинки с интернета жуткие показывать, а показывать реальные истории, показывать происходящее. А все эти люди, которые вот ушли из жизни, я нигде не написал здесь «умер». Потому что люди не должны умирать в таком возрасте. То есть они все погибли. Кто-то из них был убит, кто-то погиб от интоксикации. Вот, например, Вова. Это одноклассник моего брата. В 37 лет он умер от передозировки наркотиков, а до этого 9 лет сидел в тюрьме за те же самые наркотики. Вот брат моей супруги Андрей. Погиб в 25 лет. Упал под поезд в состоянии алкогольного опьянения. Вот мой брат. В 35 лет в пьяной драке ему ударом ноги разорвали селезенку. Он 2 недели не обращался в больницу, потому что продолжал пить. Ходил, вроде это заглушало боль. Когда попал на стол хирурга, было уже поздно. Вот мой одноклассник. Очень хороший парень, Владик. Еще Советский Союз, состоятельная семья. В 16 лет попробовал наркотики. В 17, ввиду прекращения доступа к ним и жесточайшей ломки, наложил на себя руки. Мой друг, крестник, в 34 года заработал себе онкологическое заболевание на фоне употребления ряда наркотиков. Последние 2 года своей жизни очень сильно мучился. Операции, химиотерапия, ничего не помогало. Врачи однозначно констатировали, что это последствия употребления. Моя одноклассница была убита своим мужем. 18 лет, 20 ножевых ранений. Одноклассник моего брата. Он не попробовал наркотики, нелегальные наркотики. Но в 38 лет от употребления алкоголя получил цирроз печени и тоже умер. А самое главное, что сейчас ситуация нисколько не изменилась, к сожалению. Одноклассник моего сына вот не так давно был убит своими приятелями, наркоманами. Когда я разговаривал с директором школы на эту тему, она сказала, что не считает, что наркотики имеют к этому отношение. Говорит, ну, может быть, и не имеют. А когда я узнал об обстоятельствах, Его ударили алкогольной бутылкой по голове, избили. И эти люди, которые его сбивали, были наркоманы. А это такие же наши подростки, да, из той же самой компании. Просто теперь один парень отправился на кладбище, остальные в тюрьму. Вот такие у нас потери. И они происходят, и они происходили раньше, и происходят сейчас. И если ничего не предпринимать, будут происходить. Вот это мой самый главный личный мотив.
Как реагируют на ваш подобный рассказ школьники? Что меняется в них?
Меняется. Вы знаете, меняется отношение, в первую очередь. То есть, говоря об общей лекционной работе, да, мы, конечно, стараемся в ней добиться наибольшего эффекта. Для того, чтобы донести ту нужную, необходимую, важную, полезную для них информацию. Но, безусловно, это работает не всегда. Особенно большие аудитории, особенно сложные аудитории, да, разные подмосковные, региональные школы. То есть, когда ты им рассказываешь, даже показываешь фильмы с хорошей фактурой, с хорошим видеорядом, они могут преспокойно смотреть свои гаджеты какое-то время, например. Но если ты им рассказываешь личные свои собственные истории, не те, которые кто-то придумал, а которые ты сам пережил. И я обычно завершаю это таким образом. Я говорю, что если вы не сделаете правильных выводов, если вы для себя ничего не поймете, тогда у вас у каждого будут такие фотографии. И каждый из вас пройдет через эти потери. А мне бы хотелось, чтобы они этого избежали.
Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как сын делает первые шаги. Учить его играть в футбол. Показать ему этот огромный мир. Подумай, алкоголь убивает твое будущее. Подумай, что будет с тобой и твоим ребенком. Пока есть возможность, оставь себе и ему шанс на счастливую жизнь.
Говорили подробно о том, как с нашими детьми, вообще с подростками разговаривать о вреде табакокурения, о вреде алкоголя, но мы не успели поговорить о еще более страшной беде, о наркотиках. Как об этом говорить? Ведь в отличие от алкоголя, от табакокурения, это уголовно наказуемое деяние, и тем более человек, который так или иначе к этому пристрастился, он не готов говорить об этом, не хочет говорить. И если даже вы беседуете в школах, и дети знают, например, своих одноклассников, которые употребляют наркотики, они же тоже не будут об этом говорить. Как на эти темы беседовать и в школах, и с нашими собственными детьми?
Ну, видите, ситуация у нас сейчас построена таким образом, что, как я уже говорил, с 91 года система профилактики была неуклонно рушилась год за годом. И на сегодня, это не мои данные разных специалистов, да, мы имеем от 7 до 10 миллионов наркоманов в стране. То есть 7 – это средняя оценка, очевидно, а 10 – это данные Виктора Иванова, бывшего главы госнаркоконтроля, который, выступая в Государственной Думе, рассказывал о том, что у нас 10 миллионов наркоманов в стране, каждый из них употребляет одну дозу в день, и он не говорил о том, как нам спасать наших детей. Он говорил о том, что раз 10 миллионов наркоманов хотя бы одну дозу в день употребляют, огромные деньги проходят мимо бюджета. Вот такая у него была мысль. Основной посыл был такой. Сегодня структуры МВД активно пробивают возвращение уголовной ответственности за употребление наркотиков. Административное – это уже дело ближайшего будущего. Уголовное, да, – это в какой-то перспективе. Я, если честно, с одной стороны, безусловно, за любые меры, которые позволят нам остановить распространение наркомафии и распространение наркомании среди наших людей. А с другой стороны, нельзя не понимать, что ввиду уничтожения системы профилактики и отсутствия полноценной работы с детьми, мы в результате получили огромное количество наркоманов. И теперь превратить их просто в уголовников, я считаю, будет неправильным. То есть не дать им никакой возможности, скажем, для какого-то выбора. То То есть что мы можем сделать таким образом, введя уголовную ответственность за употребление наркотиков? Сократим? Очевидно, сократим. Это как концепция Минздрава, знаете, есть такая. Недавно они объявили о том, что не продавать детям табак с 2015 года рождения. Для меня вот это не совсем ясно, если честно. То есть если они с 2014 придет, то ему продавать можно. Если с 2015, то нельзя на протяжении всей жизни. То есть какая-то популистская концепция. И таких много, к сожалению. А нелегальные наркотики, да, действительно, это короткий путь. Короткий путь в никуда. Употребление их. Но сегодня очень много веществ токсических, которые не имеют к наркомании никакого отношения, а тоже стихийно распространяются. Например, наверное, не слышали такого термина, как туалетная наркомания. Вот, туалетная наркомания, туалетная токсикомания. Люди употребляют бытовые препараты, которые, казалось бы, к употреблению вовнутрь, да, не имеют никакого отношения. То есть это целый ряд различных препаратов. То есть работать надо, наверное, все-таки не с этой стороны. А почему мы начинаем работать с табака и с алкоголя? Потому что обычно приобщение к психоактивным веществам, тоже не совсем верное название, да, но вполне научное, да, одурманивающим веществам, скажем, потому что психоактивное – это что-то, психика, активность, а подобные вещества, они не всегда вызывают активность, иногда наоборот, ступор и, в общем, летальный исход сразу. То есть приобщение обычно происходит как раз постепенно, как раз, вот как рассказывал недавно Геннадий Онищенко, да, начиная с детского шампанского, начиная с жвачек, сигарет, начиная с каких-то конфет, вот, постепенно формируется психологическая зависимость, потом физиологическая, но происходит именно таким образом, что был очень интересный эксперимент социологов в Голландии и наших отечественных специалистов, которые выявили огромные группы, протестировали их, наркоманов, и выяснили, что ни один из них не начал употреблять тяжелые наркотики, не попробовав прежде сигареты и алкоголя. То есть начинали все с табака, с сигаретки, потом с каких-то легких напитков, потом более тяжелых. Есть такая теория эскалации, то есть постоянного увеличения доз и, в общем, воздействия на организм наркотиков.
Когда вы общаетесь со школьниками, как вы отвечаете, может быть, не навсегда задаваемый вопрос, но который наверняка подразумевается? Это когда в компании ребенок присутствует, в которой либо пьют, либо, не дай бог, употребляют наркотики. И если он отказывается это делать, это его, так сказать, выбрасывает из коллектива, он становится белой вороной. Какие советы вы даете, если такие вопросы задаются, и что нужно делать, в том числе родителям, чтобы объяснять, что не нужно следовать уже за всеми примерами?
Ну, вы знаете, к сожалению, у нас сегодня в плане деструкции, да, в плане негативных примеров широко и богато поле, что называется. У нас и средства массовой информации изобилуют подобными примерами. И на улице, конечно, в каких-то группах подросток может, естественно, встретить людей, и в том числе значимых для него, которые находятся в состоянии той или иной аддикции, да, той или иной зависимости. Табачные это изделия, алкогольные. Здесь, наверное, разговор с родителями может быть, может принести свои плоды, а может быть и нет. Потому что очень часто, к сожалению, родители не могут повлиять на жизнь подростка настолько полно, насколько это хотелось бы специалистам в данной области, например. У нас очень много неполных семей. Да, у нас очень много семей, в которых родители не занимаются своими детьми. Я уже не говорю о социальных сиротах, да, о тех детях, родители которых лишены прав. Кстати, еще один фактор вот такого поражения алкоголем нашего общества. Безусловно, разговаривать нужно в первую очередь, конечно, и с подростками, то есть с теми непосредственно, которые принимают участие в подобном взаимодействии. Да, желание быть как все, оно в данном случае, ну, действительно погибельно. Да, и объяснить это, наверное, в первую очередь наша задача. То есть очень часто, да, в моем детстве говорили, да, а вот все пошли, а ты, если в колодец все пойдут прыгать, и ты пойдешь, да, то есть это вроде примитивно, да, житейские примеры, но вместе с тем по сей день работает. То есть желание не выделяться, да, оно может привести человека до беды. А мы знаем прекрасно, знаете, что алкоголь и уголовная ответственность, да, я уже не говорю про наркотики, да, они тесно связаны. Как писал Расул Гамзатов в одном из своих произведений, песнь «Винной бутылки», «Я вам не раз похмельный час огонь вливала в глотку и отправляла многих вас за трезвую решетку». То есть, и вот это желание быть как все, оно очень часто именно туда и приводит. И на кладбище, и в тюрьму, и каким-то серьезным заболеванием. То есть, и это все надо объяснять. С детьми надо быть просто честным. Надо просто давать им понять, что ты им не врешь. И это очень важно, я считаю.
А ваши методики, ваши фильмы построены по принципу разоблачения обмана. Это касается табакокурения, это касается алкоголя, наркотической зависимости. Вот если коротко сформулировать, если нет у кого-то возможности показывать, например, своим детям фильмы, то в чем вот этот обман заключается в теме алкоголя, табакокурения и наркомании?
Если коротко сформулировать, обман во всем. На сегодня мы располагаем такими возможностями, чтобы распространять свою информацию, да, по совершенно разным каналам. То есть это у нас сегодня не только интернет. Да, вот видите, вот приглашение вашего канала, поверьте, для нас тоже очень важно. То есть, потому что таких каналов немного, которые дают нужную, полезную людям информацию. Да, очень часто. И в наших фильмах об этом говорится, да, показываются противоположные примеры. Показывается не то, что нужно для оздоровления, укрепления нашего общества, а наоборот, то, что нужно для его разрушения. Сегодня мы выпускаем вот книги, например, вот у нас такая книга вышла недавно, «История одного обмана», куда вошло гораздо больше информации. В получасовой фильм невозможно уместить всю информацию, которая у нас накопилась на эту тему. Поэтому мы выпустили вот такую книгу. Вот. Выпускаем закладки для детей, выпускаем брошюры, значит, информационного характера, буклеты. На сегодня, сейчас вот у нас готовится к выпуску плакат, и не один. То есть вот для, по заказу МВД, да, нам предлагают делать мотивационные плакаты, мы их делаем. Скоро они появятся у нас во всех вузах и СУЗах страны, потому что они более серьезные уже тематики, как раз против антинаркотические как раз. Вот. Поэтому мы распространяем информацию всеми возможными способами. В чем вкратце, да, обман? В чем, вы знаете, мифотворчество вот этих вот компаний, да, назовем их всех вместе наркодилерами, да, то есть если человек торгует легальными наркотиками, на мой взгляд, он отличается от нелегальных наркодилеров только одним, что у него есть справка, да, по которой его не трогают. Вот, и ничем другим он не отличается. Так вот, поверьте, покопавшись и в истории вопроса, и в различных научных дисциплинах, я пришел к выводу о том, что это сплошной обман. То есть обман во всем. И в исторических фактах, и в переписывании истории, да, и в навязывании каких-то исторических мифов, выдаваемых за реальность. И все это действует, все это работает. Все это преподносится таким образом, да, как, вот, как искаженная какая-то реальность. Дети, опять же, дети страдают прежде всего, потому что взрослые, они уже не очень интересуют подобных производителей. Это уже прошедший этап. Они уже свои зависимости получили и будут в них находиться, к сожалению, до самой смерти, чаще всего. Дети – это тот контингент, за кого идет борьба. Вот есть замечательная книга Павла Сидорова «Наркологическая превентология». Это вот один из моих любимых трудов и один из моих любимых специалистов. Она, к сожалению, очень редкая. Вот на ее обложке изображен мальчик, ребенок, который поделен цветом на две части. Одна часть черная, другая белая. И вот с одной стороны его за руку тащит черный дьявол, а с другой стороны белый ангел. И вот за это идет борьба на сегодня. За детские души, за детское будущее. И в конечном итоге за будущее всей нашей страны.
Если говорить о зависимостях, то в наш современный век нельзя пройти мимо зависимости от интернета, от телевидения. А разговариваете ли вы с детьми на эти темы и находите ли понимание?
Термин такой, как гемблинг, да, лудомания, то есть все эти термины, относящиеся к игровым зависимостям, да, к зависимостям от компьютера, известны стали вот эти деструктивные группы последнего времени. Ими очень обеспокоены на совершенно разных уровнях. Да, и педагогический состав на сегодня, Министерство образования и Министерство внутренних дел пытаются предпринимать какие-то шаги с тем, чтобы сократить влияние вот подобных групп на наших детей. Но, к сожалению, это все имеет одну структуру, один характер. То есть зависимости химические и нехимические, да, они в результате способны повлиять как раз на человека почву, когда почва уже готова. Знаете, есть такое в психологии влияние, есть такой профессор Роберт Чалдини. Вот один из его постулатов называется как «шаг на порог». То есть, когда вы открыли свою дверь, кто-то поставил туда ногу, и вы не можете ее закрыть. Вот примерно то же самое. Все химические зависимости, да, носят характер подготовительный. Да. Я почему говорю о том, что опасность употребления табака, да, алкоголя, она как раз в том, что человек может в любой момент перейти на более тяжелые наркотики. Так и здесь. Внушаемый человек, легко управляемый, да, он в результате может, конечно, и совершить какие-то необдуманные поступки, в том числе и со своим здоровьем. И я не думаю, если честно, что за этим стоят какие-то, знаете, интернет-хулиганы. Потому что я считаю, что за этим стоят довольно серьезные деструктивные группы религиозного ли характера, экстремистского, то есть для какого-то другого толка. Дело правоохранительных органов, наверное, это выяснить в первую очередь. Но родителям в данном случае надо очень серьезно к этому относиться и контролировать своих детей. В том числе и их интернет-жизнь, скажем, их жизнь в социальных сетях. Тут, наверное, не стоит стесняться, да, и вот какие-то разговоры о том, что там личное пространство и так далее. То есть, наверное, безопасность здесь превыше всего.
Давайте напомним нашим зрителям, а может быть, не все смотрели первую программу, первую нашу беседу. В чем заключается работа проекта «Общее дело», какие созданы фильмы, методические материалы и, главное, где их можно посмотреть, скачать и распространять?
Ну, все на сайте общее-дело.рф. Это наш сайт, там есть все материалы. Все материалы о нашей работе, как она происходит, когда, вплоть до названий и номеров учебных заведений. То есть мы все туда выкладываем, всю информацию. Значит, там же находится вся разрешительная документация. То есть от всех ведомств, которые нам такие рецензии давали.
Вы говорите о том, что дети очень часто задают вам вопросы и даже после встреч пишут вам в социальных сетях. А бывали ли такие случаи, когда не родители заботились о детях, а дети задавали вопросы о том, как позаботиться о своих родителях, которые подвержены той или иной зависимости? Случалось ли подобное?
Да. Потрясающе. В начальной школе, это был 4 класс начальной школы, 18-11, у нас с ними было достаточно времени, чтобы пообщаться. И я предложил им написать коротенькие сочинения. Они у нас входят в одну из методических программ, то есть есть такая возможность предложения. И предложил им написать: ребят, ну вот прямо так к ним обратился, что будем делать? Вот я вам все рассказал, какая у нас сложная, тяжелая ситуация. Что мы будем делать? Они такие потрясающие сочинения написали. Просто это из 20, ну вот, может быть, 5 были детскими, да, которые, скажем. Но 15 это были какие-то пламенные призывы, это были предложения, это были, значит, прям вот душевные крики какие-то. То есть очень часто в начальной школе, особенно, где дети охотно делятся такой информацией, рассказывают очень много страшных историй про своих родственников, которые пострадали. Там, мой папа курил, вот у него сейчас операция. Моя мама курила, вот дедушка умер от курения. Мама теперь курит, я за нее боюсь. Вот. Я говорю им постоянно о том, что дети тоже могут повлиять на поведение своих взрослых. То есть, что не только взрослые могут воспитывать собственных детей, но и дети тоже могут. Не все педагоги, кстати, это понимают, не все готовы это принимать. Были, значит, возмущенные возгласы педагогов, которые, значит, одна учительница в начальной школе, она сказала, что: «Вы знаете, вы можете тут все, что хотите, говорить, но вот яйца курицу не учат». Вот. И в такой ситуации я говорю: ребят, а давайте мы вот небольшой вопрос я вам сейчас предложу, чтобы ваш педагог услышал. Вот, например, стоите вы на обочине проезжей части и видите взрослого человека, который по тем или иным причинам с закрытыми глазами направляется к дороге, а по дороге машины мчатся, скажите, пожалуйста, вы его предупредите о том, что там опасно? Или возраст вам не позволит рот открыть? И весь класс хором: «Предупредим!» Педагог после этого сел, замолчал и больше ничего не говорил до конца лекции. Я искренне считаю, что дети могут и должны влиять на поведение своих родителей. В том числе, безусловно, и не всегда возможно, аргументированно, да, но для этого мы предлагаем посмотреть свои фильмы, мультфильмы вместе с родителями, пожалуйста. Всегда оставляем им такую возможность, рассказываем о том, где это можно увидеть, предлагаем посмотреть вместе, а потом вместе обсудить. Это очень хорошо работает.
Спасибо за эту беседу и спасибо за вашу работу.
Большое вам спасибо за приглашение. Всего наилучшего.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.